У меня нет остроконечной шляпы, — надулся мальчишка. — И тем не менее ты придурок. Я знаю твое истинное имя, а ты вытаскиваешь меня обратно в этот мир помимо моей воли. Ну что ж, прекрасно. Я растрезвоню во всеуслышание, пока не смогу убраться отсюда. — Нет, ты же поклялся. — С моей клятвой покончено. Она утратила силу, развеялась, расточилась, пошла прахом, попала не по адресу. Ты не подумал, что ты не один можешь так поступить, а, малый? От девичьего личика не осталось и следа. Свирепый зверь скалился на него изнутри пузыря, словно пытаясь вырваться наружу. Помолчи хоть минутку, дай объяснить. Я тебе услугу оказываю.
Да ну, услугу. Бесценная должна быть услуга. Это надо слышать.
В таком случае помоги хоть полсекунды и дай мне сказать.
Ладно, чудесно. Я весь внимание.
Хорошо.
Я буду нем, как могила. Кстати, ты в курсе, что это твоя могила?
В таком случае
и посмотрим, сумеешь ли ты выдумать хоть какое-нибудь оправдание, которое стоило бы услышать, потому как я в этом сильно сомневаюсь.
Заткнись, будь так любезен.
Волшебник внезапно скинул руку, и я ощутил давление на внешнюю сторону пузыря. Я временно прекратил орать. Он перевел дух, пригладил волосы и поправил манжеты, хотя никакой нужды в этом не было.
«Так вот», — начал он, — «я действительно стал на 2 года старше, как ты верно угадал, но я еще и стал на 2 года опытнее. Я должен предупредить тебя, что если ты не будешь вести себя как следует, я не стану использовать направленное ущемление. Нет. Ты когда-нибудь испытывал выворачивание кожи? А раздирание сущности? Испытывал, конечно. С такими личностями, как ты, это единственное средство. Вот тот. Не испытывай же мое терпение».
«Это все мы уже проходили», — ответил я. «Только не забывай, ты знаешь мое имя, но и я знаю твое. Попытаешься меня наказать? Я отвечу тебе тем же, так что никто не выиграет. Обоим придется плохо».
Парень вздохнул и кивнул. «Это верно. Видимо, нам обоим следует успокоиться».
Он скрестил руки на груди и несколько секунд мрачно созерцал мой пузырь. Я, в свою очередь, мрачно наблюдал за ним. Лицо его выглядело все таким же бледным и изможденным, по крайней мере, та часть лица, которая мне была видна, потому что минимум половина его была завешена настоящей гривой. Могу поклясться, что он не знался с ножницами с тех самых пор, как я видел его в последний раз. Жуткие патлы не спадали ему на плечи черной сальной Ниагарой. Что же касается остального, мальчишка, несомненно, сделался малость покрепче, но не столько вырос, сколько вытянулся, точно сорняк, и притом весьма нескладно. Как будто какой-то великан ухватил его за голову и за ноги, рванул разок, а потом плюнул и бросил. Торс узкий, как веретено, руки-ноги длинные и словно растут не оттуда, а стопы и кисти подошли бы больше горилле. Его костюм только подчеркивал нескладность фигуры. Щегольской пиджак такой тесный, как будто его нарисовали прямо на голом теле. Дурацкое длиннющее черное пальто, ботинки с кинжально-острыми носами, а из нагрудного кармана торчит носовой платок с кружевами, размером с небольшой тент. Сразу было видно, что самому мальчишке кажется, будто он выглядит сногсшибательно. Тут было над чем поязвить, но я решил оставить это на будущее. Я быстро оглядел комнату. Это оказалось какое-то специальное помещение для вызывания духов, вероятно, в правительственном здании. Пол был выстелен чем-то вроде искусственного дерева, абсолютно гладким, без сучков и щелей, явно идеальным, подходящим для создания пентаклей. В углу стоял шкаф со стеклянными дверцами, где хранились мелки, линейки, циркули, свечи и бумага. В соседнем шкафу стояли баночки и бутылочки с несколькими десятками благовоний. И больше в комнате не было ничего. Стены были выкрашены в белый цвет, квадратное окно в одной из стен смотрела в темное ночное небо. Комнату освещала унылая гроздь голых лампочек, свисающих с потолка.